Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в нашей студии гостья – это народная артистка России Тамара Никитишна Воронина. Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я рада встрече и рада приглашению.
Мы с вами продолжим разговор о доме Романовых, а точнее, вот вы сами предлагаете тему, да. Это Романовы, да. В изгнании, да?
Да, да. Да.
Но начнем мы, пожалуй, вот с открывшейся недавно выставки в Патриаршем подворье, посвященной царской династии Романовых.
Итак, она называется, Валентина Федоровна, «400-летию Романовского дома» написано, да? Я сказала, Валентина Федоровна, на открытии, когда меня спросили, в каком-то канале, как я отношусь к этой выставке. Выставка – это огромный, колоссальный труд. Понимаете, там очень много ценного. Она хорошо выстроена. Она хорошо выстроена вот на период 300-летия Романовского дома. Прекрасно представлена трагедия Романовых, да? Я думаю, что она будет хорошо смотреться, она будет хорошо работать на царские дни, потому что вот трагедия московского генерал-губернатора Сергея Александровича, да, его сапожок, понимаете, шарфик Сергея Михайловича, погибшего Лапаевски, да, вот какие-то такие детали, личные вещи какие-то, что сохранили. Это очень ценно.
Что
понимаете?
Принадлежало и
императорской
семье,
принадлежало,
и
совершенно верно. Угу. Совершенно верно, что принадлежало. И они хорошо продумали, у них первая галерея идет Романовы в своих боярских костюмах, таких, как бы сказать, чего требует монархия, монархический сан, да? Не сан даже, а монархическая этика одежды, понимаете? Вот они в этих боярских одеждах представили всех. То есть, как бы я сказала, одежда начала времен Романа, боярский род, да? Мы с вами уже говорили о боярском роде в прошлом,
с чего
в прошлой нашей встрече.
Да,
совершенно верно. Ага. Понимаете, вот
с
я с удовольствием пошла посмотреть эту выставку. Думаю, что я еще пойду. Было очень много народу, и, конечно, понимаете, на такой выставке надо побыть одному, или хотя бы с меньшим количеством людей, потому что кое-что надо обдумать, около чего-то надо бы постоять, поразмышлять. Понимаете, то, что Романовская династия за 300-летие дала колоссальные плоды, это представлено, понимаете, что такое? Что были за правители? Какие они были? Что? Понимаете, это представлено. Конечно, честно говоря, Валентина Федоровна, мне показалось, что в выставке тесно, что для этого должны быть залы большие, и они должны, так сказать, как-то воздуха не хватает, тесновато, понимаете? Потому что объем большой туда заложен, информационный объем огромный, поэтому и пространство требуется побольше.
Ну и вообще сама идея дома Романовых.
Идея, да.
Да.
А когда стоит еще идея 400-летия?
Уже с тех пор, как начал править первый Романов.
Совершенно,
да?
Верно. И еще 100 лет, понимаете, они же тоже должны быть представлены. Что, да, очень много погибло, расстреляно, так, но ведь Романовы же эмигрировали.
Они Романовы уехали. Же за границей.
Совершенно живут, верно.
В изгнании, да,
многие. Совершенно верно. Все вот эти потомки, которые как-то спасались за рубежом, так сказать, уже молодежь или кто смог уехать.
Уже новое поколение. Да. Да.
И новое есть поколение.
И
все-таки старого,
да,
тоже, угу, спаслись. И, mm-hmm, ведь, вот вы знаете, есть великолепная книга, вот я взяла с собой, это Стефан Скотт. Он почти всю жизнь посвятил изучению династии Романовых. Я с ним встречалась, это дарственная книга, я даже с ним вместе выступала. Вот он, так сказать, на своем языке, а я на русском языке, из его книги в переводе на русский язык читала. Здесь великолепные страницы, например, о Марии Федоровне, когда он говорит о том, что это самая трагическая императрица из всего рода, самая трагическая судьба.
Это уже мать Николая.
Мать II. Николая, которая потеряла и детей, и внуков, и она была свидетелем этой казни, этой жестокой расправы.
Она, понимаете, скорее не свидетелем была,
современницей?
Современницей.
Да, вот это при ней, то есть она при жизни она это видела.
Пережила это при жизни,
да. Трагическая фигура. И, конечно, мне лично не хватило. Мне не хватило страницы столетней. Что же, а дальше-то что с Романовым были? Что, ведь мы же слышим то, другое, третье, приезжают Романовы, мы слышим эти фамилии, понимаете?
Куликовская-Романова. Мария Владимировна.
Понимаете, мы слышим эти имена, фамилии, они у нас не просто мелькают, эти люди сюда приезжают, понимаете, и с ними встречи и так далее. Поэтому я считаю, что это, я так думаю, понимаете, может быть, это и потом будет принято, и потом, может быть, и будет сделано это дополнение. Но, понимаете, ей не хватает выставки вот этого периода. Ведь те, которые остались в изгнании, это тоже люди, это люди, которые несли романовские корни, понимаете, пусть они уже ослаблены и так далее, многие из них родились уже там, но ведь очень важны их отношения. Поскольку вы знаете, Валентина Федоровна, что я каждый год делаю фестивали, делаю программы и так далее, можете представить, как я стараюсь все это изучить и представить. И в прошлом году, позапрошлом году я все время что-то вытаскиваю, понимаете? И это любопытные материалы, которые я выношу, потому что от существующих Романовых. Я хотела бы, ну, если можно так сказать, остановиться или немножко задержаться, или вот сейчас остановиться вот по этой книге Стафана Скотта, где он изучает корни оставшиеся, и романы, и их корни, и остатки романов, что осталось, что рассеяно по земле. Он встретился со всеми. Чрезвычайно интересно. Четыре этих самых Романовича: Александровича, Михайловича, Николаевича. Вот мы скажем Владимировича, Кирилловича сейчас. Кирилл. Да, Кирилл. Почему? Потому что это уже за рубежом. В прошлой передаче мы с вами коснулись Владимира Кирилловича. Так это уже зарубежный, Кирилл Первый, как бы, да, есть. Это тоже есть даже в календаре Романовской династии, вот, как продолжение. Я даже захватила, Валентина Федоровна, династический альбом.
Божьей милости.
Да? Да, это династический альбом от Александра Второго до настоящего времени. Это связано с Марией Владимировной и с Владимиром Кирилловичем. Дальше Георгий Михайлович. Вот это этот альбом с фотографиями, которые представляют династию, продолжение династии от Александра Второго. Даже я захватила, посмотрите, вот такое вот дерево генеалогическое, и где очень ясно и понятно. Вот вы посмотрите, и видите, как все выстроено, как идет от Александра Второго. Посмотрите, все обрывается, а там есть продолжение. И не зря Стафан Скотт говорит в своей книге, вот уже в последних своих страницах, когда он все изучил. Так что же, казалось бы, осталось, если признать, он пишет, если признать, что глава династии имеет право раздавать титулы, то великий князь российский Владимир и его внук Георгий сегодня являются единственными русскими великими князьями. Ведь еще великий князь или князья императорской крови, вот еще в чем надо тоже разобраться. Не просто князья, а князья императорской крови. Понимаете, поэтому раньше браки сочетались, они обязательно, чтобы это было соответственно, чтобы династия продолжалась, то должны были соединяться в соответствии со знаком или с принадлежностью императорскому дому, российскому или зарубежному. В нашу, будем говорить, романовскую династию влилась активно немецкая кровь, прямо скажем, да, и ярко почти императрицы наши, жены были оттуда, принцессы Дармштадтские, да, совершенно верно. То есть это, в общем-то, тоже нельзя никуда, так сказать, отбросить, потому что, вероятно, так и должно было быть, да, от чего развивалось. Теперь тоже, видите ли, есть продолжение, да, вот через Марию Владимировну, через Георгия, который, вот видите, вот зарубежный автор, который совершенно объективно все это изучал всех и разбирался. Да кто же? может... Кто же сегодня... Кого можно сегодня назвать великим князем?
Угу.
Владимира Кирилловича. Великий князь Владимир Кириллович. И вот он называется... Буквально два... Остальные утратили титул великого князя, утратили принадлежность к императорской крови, понимаете? Утратили. И это очень важно. И когда сегодня идут различные толки в отношении можно-не можно, достойно-не достойно, понимаете, не нам судить. Понимаете, не нам судить. Рассуждает история. И, так сказать, свои акценты история расставляет.
Свои коррективы вносит, да, и акценты.
Да, я вот сегодня хочу, понимаете, я знаю, что здесь я разговаривала по поводу вот этой линии Кирилловичей, которая не вызывает сегодня такого массового, будем говорить, уважения. Я считаю, что это ведь всегда мнение складывается из чего-то, понимаете? И бывают слухи в этом, работают очень, и мнение человеческое, субъективность человеческого суждения на сегодняшний день очень велика.
Mm-hmm.
И она имеет свои хорошие градусы влияния на общество. Понимаете? Поэтому от этого никуда не уйдешь. Понимаете? Я же сама встречалась с Ольгой Николаевной, которая, слава тебе, Господи, которая сошлась с Тихоном Николаевичем, да, и которая продолжает работу фонда, который создала на императорские деньги Ольга Александровна, сестра Николая Александровича. Понимаете, она доброе дело делает, ведь она создала фонд для России, и она ушла из жизни, и Ольга Николаевна,
Куликовская
Романова, выйдя замуж за Тихона, за ее сына, да, Куликовского Романова, она получила эту фамилию Романова-Куликовская, да, и продолжает доброе дело для России. Так сказать, благослови Господь ее труды, потому что это нужное дело, которое она делает, это помощь большая России, понимаете? Вот. Но чтобы говорить о принадлежности ее, ну, там нет никакого нет, они сошлись в очень позднем возрасте, и общих детей у них нету, не свои дети есть по линии, да, она уже из казаков, а у Тихона Николаевича свои дети есть, да, куликовские, которые даже приезжали сюда, в Россию, их принимала, тоже монархический союз их принимал. Вот, то есть у нас, я, понимаете, я отслеживаю все эти материалы, поскольку мне посылают отовсюду, и я просто вижу, как идет движение, развитие, понимание, как идет, как постепенно люди разбираются, что такое монархия, и что это такое Россия, и что такое генетика народа, вот, и вот генетика народа – это царисты. Люди, мы еще с княжеств, русские люди привыкли к тому, что власть должна, мы должны подчинение власти, смирение подчинения власти, понимаете, власти хозяина. И мы привыкли к этому, и это никуда не уберешь, понимаете. Вот для того, чтобы перестроилась генетика, вы понимаете, сколько на это нужно. И генетически, почему и говорят о Сталине, потому что была власть, да хоть как о нем, как хочешь о нем говори. Но о нем говорят, потому что власть была. А это генетика людей, понимаете? Ее никуда не денешь, она осталась, она глубоко. И чтобы изменить генетический фон, для этого нужны столетия. Я не знаю, тысячелетия. Я хотела бы сегодня принести вам из книги «Романовы в изгнании», книга Думина. Я написала автору эту книгу, я с ней работаю в интернете, то есть в электронном варианте. Но для меня много очень любопытного. Вот я открыла эту книгу и сейчас ее изучаю. Я вам хотела бы то, чего я сама не знаю, да, изучая. То есть, а что же это такое императорский дом, двор? Понимаете, вот мы с вами знаем, Пушкин получил камер-юнкера, а я так и не знаю. Я так и не знала уровень этот. И вот в этой книге я разобралась. Я поняла, мне объяснили в этой книге, как строился и строится императорский дом. То есть это все разрушено. Но как он строился, понимаете? Вот, казалось бы, понимаете, любопытно ведь очень. Тоже на огромном соподчинении, вот таком, понимаете? На соподчинении, на культ... Этика заложена была в отношениях, прежде всего. Этическое поведение. уважение, понимаете, закладывалось, и это отслеживалось. И это было очень важно. Вот я просто вот открываю и читаю, так сказать, какие-то
страницы. То есть мы с вами вот сейчас говорим о взаимоотношениях.
О взаимоотношениях.
Внутри, так сказать, вот царского совершенно двора, верно. Царского
что
дома,
такое?
Да?
Так понимаете, двор
один был. Как складывались отношения?
Как складывался двор.
Как складывался двор? Двор, да.
Значит, я читаю. Вы должны немножечко, я сделаю такой, так сказать, экскурс в это самое, разберемся, что к чему, откуда идет эта линия. Дом Романова ведет свое начало от Михаила Федоровича, мы об этом говорили, признанного на Руси в 1613 году. Последней из его прямых потомков была императрица Елизавета Петровна. От нее престол унаследовал племянник Петр III, внук Петра Великого, сын цесаревны Анны Петровны и герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готорпского. Угу. Понимаете?
То есть уже пошла линия.
Да, линия немецкая пошла.
Немецкая.
Его бабушка, кстати, была родной сестрой шведского короля Карла XII. Русские императоры, как это было принято и в других странах, сохраняли родовую фамилию династии. А об их принадлежности Гольштейн-Готорпскому дому напоминал лишь готский альманах. Да некоторые русские либеральные профессора, объявлявшие императора Николая II даже немцем. Ну, это, понимаете, как всегда, сколько умов, столько и мнений. Павел I, сын Петра III и Екатерины II, придворный сплетни, связанный с его рождением, как и любой компромат, имели причину. Мать не желала уступать Павлу престол, принадлежавший ему по праву после свергнутого и убитого отца, и потому почти открыто намекала, что права сына сомнительны. Впрочем, это обстоятельство ничем существенным не подтверждено. При своей коронации в 1797 году он издал закон о престолонаследии. С того времени наследник был назначен всегда законом самим. Сам закон его назначал. Мы этого уже касались. Императору наследовал старший сын, затем сыновья старшего сына по старшинству.
Угу.
И их потомство. Если их линия угаснет, престол переходит к потомству следующего сына императора и его потомству и так далее. Если же мужская линия династии угаснет, престол переходит в женскую линию, к ближайшей родственнице последнего главы дома. Этот порядок не мог нарушить даже самодержавный монарх. Порядок, да?
Угу.
Посмотрите, с чем мы сталкиваемся с порядком
престола наследия.
В 1820 году было установлено также, что к династии принадлежат только дети, рожденные от браков с представителями царствующих или владетельных семей. Два старших сына Павла I, Александр I и Константин, потомства не оставили, и династию Романовых продолжил император Николай I. Третий сын Павла. Николая сменил его старший сын Александр II. Затем на престол взошел Александр III, сын Александра II, и Николай I, старший сын Александра II. Дети и внуки императора носили титул великих князей и великих княжон. Правнуки и более дальние потомки – титул князей и княжон императорской крови. Князей крови. Великокняжеский сан был связан с многочисленными привилегиями, но и с обязанностями тоже. Обязанности. Традиции семьи требовали от великих князей военной службы, даже если это не соответствовало их наклонностям. Они все равно должны были служить, понимаете?
Угу.
Выбор жены определялся не только личными чувствами, но и династическими соображениями, что стало причиной многих, естественно, трагедий семей. принеся по достижению совершеннолетия 16 лет присягу на верность главе императорского дома, Романовы обязательно не только должны были соблюдать семейный регламент, но и быть готовым к тому, чтобы однажды стать во главе огромной империи. То есть каждый готовился, чтобы стать во главе империи. Каждого готовили. Угу. Понимаете?
Угу.
Вот мы вспомним из книги Анны Вырубовой молодой цесаревич Алексей Николаевич, сын, да? Когда при нем не встал какой-то сановник, он сделал ему замечание.
Угу.
Этот мальчик сделал замечание, он уже воспитан. Или когда Жильяр мальчику сказал, что папа уже не может, не будет управлять государством. А мальчик вскрикнул: «А как же? А как же Россия? А кто же будет? Что же будет срать мальчик?»
Да, ему задает сколько тогда лет-то было?
Ну, 13, 12.
12, 12, 13.
А как же Россия? Он говорит о России.
То есть вот уже в крови вот это было воспитание.
Вот видите, как это закладывалось?
Закладывалась ответственность за судьбу страны, за судьбу России, государства.
Совершенно верно, совершенно верно. И поэтому они, каждый готовился быть государем и преемником. После падения империи в 1917 году в России открыли сезон охоты на Романовых. За 2 года погибло 17 человек. Мужчин 19, это вот не точная дата, я-то знаю уже 19, потому что это позже было.
За 2 года это имеется в виду с какого?
Да, это 17... года за 2.
17-го года?
Да, после 17-го просто mm-hmm. их же ловили и в Средней Азии, везде буквально ловили и убивали. Так же, как Михаила Александровича под Пермью, это же вообще охота. Посмотрите, какое слово, время охоты на Романовых, какое точное слово для того, чтобы перебить всех 17 мужчин, женщин, девушек, подростков. Все абсолютно. Уцелевшим была уготована участь беженцев. Началась история императорского дома в изгнании. Это книга тех, кто за пределами России остался верным законам династии. Вот я это и хотела вам, Валентина Федоровна, сегодня сказать и вот принести вот какие-то страницы из этой книги. Значит, это идет линия, будем говорить, Кирилловичи, да?
Кирилловичи, еще раз напомните.
Кирилловичи,
это,
да.
Великие князья?
Да, великие князья. Это великие князья. Ну, Владимир Александрович.
Чьи это дети?
Значит, Владимир Александрович. Это идет от... посмотрите, вот идет от Александра II, смотрите. Владимир... Александр, смотрите, Александр II. Проведите сюда Владимир. Смотрите, видите?
Александр
Владимир
II,
Александрович.
Да.
А смотрите, вот посмотрите, ведет линия Владимир.
Владимир вот здесь, вот ниже Владимир
так,
и Мария, да?
Сын Владимир, сын Александра II. Владимир. Видите, да?
Вот. Ну и Николай тоже сын же Александра II, да?
Да. Так там, вот. Видите, сколько у него детей?
Да. Вот.
Кто-то
Николай,
бездетный, а кто-то
Александр
нет.
Александр III, Мария.
Да. Вот, видите, это пошло дети от Александра II. Вы видите, куда пошло? К Александру
Третьему, да.
Стал Александр III.
И вот Владимир здесь ветка.
Да,
еще,
совершенно верно. Вот если бы вот в книге пришла, вот если бы цесаревич, вот первой линии, да, он же второй, вот, который достоин, да, престола, вот если бы он был малолетний, то регентом при нем был бы назначен Владимир. Регентом, пока цесаревич, так сказать, ну, там все, видите, вот таким образом. Вот здесь я такие подробности прочла, понимаете, как это все? Он бы был регентом при возрастающем цесаревиче,
ну, то
который
есть,
по
проще говоря, опекуном таким.
Да, опекуном. Совершенно верно. Вот, значит, мы берем любопытно,
Кирилловичи, да?
Кирилловичи берем, да. Итак, ну, то, что они принимали святое крещение, это все было обязательно, все это было отмечено манифестами и так далее. Отец Кирилла, великий князь Владимир, был третьим сыном Александра II и императрицы Марии Александровны, родившейся у них после Николая Александра. Владимир был лишь на 2 года младше Александра, и поэтому с детства повелось, что именно Владимир был постоянным товарищем игр брата. Их обучали, пожалуй, менее старательно, чем самого старшего сына Александра II, а потому и образ их жизни был несколько свободнее. Владимиру было всего 18 лет, когда его 20-летний брат Александр стал престолонаследником.
Угу.
Понимаете?
Да.
Красивый, хорошо сложенный, хотя ростом немного ниже своих братьев, с зычным голосом, Владимир был зычным голосом, доносившимся до самых отдаленных комнат, Владимир был дружен и близок с Александром. По характеру, даже по внешнему облику, он был похож на своего отца. В отличие от большинства членов семьи, Владимир не последовал примеру брата императора и носил бакенбарды, что отдавало такое, знаете, патриархальность прошлым временем, подражая старорежимному барину, как его называли, старорежимный барин. Он был похож на него с этими бакенбардами. Итак, в служебных делах Владимир Александрович обладал авторитетом. Как вспоминал его родич, князь Александр Михайлович, он говорил, что человек, встретивший великого князя Владимира в первый раз, поражался его резкости и громкому голосу. Этот русский вельможа. А по словам начальника канцелярии Мусолова, он, великий князь, никто никогда не осмелился ему перечить. То есть его голос был настолько внушительный взгляд, да?
Угу.
Какая была внешность, да никто не смел ему перечить. Итак, при жизни брата Владимир Александрович активно участвовал в государственных делах. До 1905 года Владимир Александрович командовал войсками гвардии и Петербургского военного округа. И в войсках был очень популярен. Понимаете, у них у всех была, вы замечаете, у всех была в обязательном порядке военная профессия.
Подготовка.
Обязательно. Пользовался репутацией старого, но справедливого, опытного командира. Вот, кстати, это я слышала, я Константинина Романа читала. О ком бы я ни читала, их любили солдаты. Они умели есть с ними из одного котла. Потрясающая вещь. Понимаете, какие вот вещи, которые подкупают и солдат. По своим убеждениям он был консерватором, что, впрочем, не мешало ему проявлять широту мнения. Как вспоминали впоследствии сын его Кирилл, он говорил, его знания и память были фантастическими, что удивляло ученых-мужей, с которыми он общался в России и за рубежом. Вот вспоминает такой Борятинский, великий князь Владимир Александрович, человек замечательной эрудиции, что было совершенно неизвестно так называемой широкой публике. Он читал все, более или менее достойно внимания. Все, что печаталось на русском языке и на иностранных языках, которыми он владел в совершенстве. То есть знания иностранных и читать в подлинниках, так же, как мы знаем, Николай Александрович наш государь, он читал на английском, на немецком, и она занималась ними абсолютно. Владели языками и читали в подлинниках, понимаете, все. Вот какая культура, да? Здесь была одна любопытная история, когда пишет, вспоминает вот этот Борятинский. Он написал пьесу «Пляска жизни», я просто расскажу об этом. И вдруг, а это там, как в благотворительном заведении, украли деньги, очень похоже на наше время, крали. А как раз подобный случай произошел в Москве. И директор театра запретил, так сказать, в этот день показ этой пьесы. Борятинский очень испугался и обратился к великому князю. к Владимиру Александровичу, который видел эту пьесу. И великий князь рассмеялся и сказал, да ничего в ней нет особенного. Я смотрел ее. Ее вполне можно смотреть и сегодня. И благодаря этому было послано письмо Сергею Александровичу, великому князю, да, губернатору, и пьеса пошла. То есть, вот видите как. То есть, они и театры и знали, не только читали, но и театры посещали, и пьесы смотрели, известные, малоизвестные, какие угодно. Все абсолютно. Были в курсе той культуры, которая была в это время, как она развивалась, понимаете? И музыка была, я потом вам скажу чуть позже, он играл на кларнете, и был целый ансамбль, и целый оркестр даже, из великих князей. Понимаете, так же, как и Александр, они все владели музыкальными инструментами.
Ну, то есть, это... если говорить о культуре, то она поддерживалась вот этим, да?
Да, о чем говорить, конечно.
И все традиции. Наши русские культурные традиции тоже.
Далее, я смотрите, какую любопытную вещь вам скажу, Владимир Александрович. Владимир Александрович, да, был президентом Академии художеств. Президент Академии художеств. Он сам хорошо рисовал, интересовался балетом и был первый, кто финансировал Сергея Дягилева. Понимаете, что... Благотворительность Сергея, балета Сергея Дягилева. Вы улыбаетесь, вот знаете, и правильно улыбаетесь, потому что мы говорим о таких вещах, которые с вами понимаем очень хорошо. Что сегодня, какое искусство сегодня получает благотворительность, да? Вот какое искусство получает благотворительность, оно является... так сказать, нашим показателем нашей культуры. Я не могу сказать эталон, это слишком шикарное слово, но показатель культуры, понимаете?
Вот. Ну, то есть смотрите, покровительство искусству, такому высокому искусству, да?
Да. Значит, он большое значение придавал труппе, да? Принимал в своем доме на Дворцовой набережной многих талантливых людей. Особняк, это нынешний дом ученых, это особняк был. А теперь дом ученых, да? Это был постоянный с Зимним дворцом. Он постоянно принимал любых талантливых писателей, поэтов, композиторов. Все были вхожи вот в дом, понимаете, талантливые люди были вхожи в дом великого князя Владимира Александровича. Я нисколько не удивлюсь, мне это понятно, потому что, когда я вспоминаю о Романове Константине Константиновиче, и когда я читаю в записках, в дневниках, что он пришел навестить больного писателя Гончарова, пришел к нему домой, великий князь пришел навестить писателя, он заболел. Вы понимаете, вот это такие детали настолько подкупают своей человечностью и доступностью эти люди при всем своем так высоком ранге положении были очень доступными людьми. И вот я хочу сказать, что своеобразно строился вот этот дом. Я должна сказать, что вот этот романовский дом строился из дворов. Главный дом, двор, это императорский двор, отличавшийся, так сказать, роскошью и так далее. И еще малый двор. Вот малый двор был у Владимира Александровича с его супругой его Марии Павловны, да? Вот ее двор был, где она принимала, да? А как строился двор, это просто своеобразно. Как малый двор строился по типу большого. Вот в большом, при большом дворе тоже были различные классы. Уровень, да? Вот в первом классе, я буду сейчас читать, очень любопытно, в первом классе состояло, полтора десятка лиц, носившие название обер-камергера, обер-гофмейстера, обер-гофмаршала, обер-егермейстера, обер-шенка, обер-шталмейстера. По табели о рангах они соответствовали полным генералам и действительным статским советникам. К числу вторых вторые, да, вторые лица двора. Это были, это тоже, в общем-то, все привилегированные люди. И это были тоже, это они, так сказать, приравнивались с генерал-лейтенантом и тайным советником. К ним относились гофмейстеры, штатсмейстеры, гофмаршалы, оберцеременмейстеры, егермейстеры и так далее. Около 600 человек имели придворные звания камергеров и камер-юнкеров. Иногда эти звания жаловались лицам, не достигшим соответствующих по рангу чинов, и тогда они числились в звании гофмейстера или в звании камергера. То есть людей признавали и поднимали по достоинству и по заслугам. Заметно, да? Каждый придворный чин имел присвоенный его званию мундир. Причем они различались. Они различались формой, цветом, праздничное, обыкновенное, походное. Все это было. К большому двору относились и придворные дамы, фрейлины. Общее число чинов двора, не считая, да, достигло примерно 1500 человек.
Такой двор, да?
Двор, да, большой двор.
Это царский двор.
Да, императорский двор. Императорский Понимаете, двор. Мне было интересно с этим познакомиться, потому что я действительно этого не знала. Я слышала, что вот Пушкин получил... Я потом узнала, сейчас мы...
Камергер.
Да, это тоже. Это человек, который...
Это звание,
это очень...
приближен к царскому...
Да вы что, это приближен? Ну, конечно! Когда большинство придворных званий были только почетными. Но с некоторыми были связаны и вполне реальные обстоятельства. Например, обер-гофмаршал ведал дворцовым хозяйством, подготовкой дворцовых резиденций, обязанностей. Обер-церемониймейстер, в его обязанности было сохранение этикета и церемонии. Церемониймейстер, да? Церемониймейстер.
Ну, то есть, все вот эти, так
да,
сказать,
совершенно
проходящие
этикет
мероприятия, они должны соответствовать определенному этикету.
Вы понимаете, как
строго,
это важно?
Строго,
да?
Соответствовать. Да, да, да. И поэтому был даже такой церемониймейстер, который отвечал,
да,
за все.
За
это.
Церемонию.
Да, чтобы все проходило без сучка, без
задоринки.
Да?
Совершенно. Вы посмотрите, как все тщательно. Церемониймейстер также ведал и организацией царской охоты. И цари наши любили охотиться, это у нас много есть и картины, и буквально всего. А вот обершинг – это повар.
Обершинг?
Который, да, обершинг – это повар, который отвечал за, так сказать, за пищу, за приготовление и так далее. То есть он преподносил кубок с вином на вот этих царственных приемах. Любопытные вещи, да, которые мы тоже должны знать. Как же было устроено? Это же наша Россия, это наша история. Как же она была устроена? Звание фрейлины получали девушки из знатных или просто заслуженных семей. Из заслуженной семьи.
Не обязательно.
А мы знаем композитор Танеев, пожалуйста, она была при дворе Танеева, да.
Вот то есть получить. Не обязательно богатые и знатные, но и за какие-то
заслуженные
заслуги, да?
Верно, да.
Приближались к двору.
Да. Пожалование шифра, вензель императрицы позволяло им присутствовать на придворных балах. Они вензель императрицы получали, что позволяло им присутствовать на придворных балах. Но не означало постоянного участия в дворцовой жизни. Лишь очень немногие из числа фрейлин действительно состояли при императрице, действительно, да, при императрице и были в ее свите и сопровождали в поездках. А свое звание фрейлины сохранялось до замужества.
А если замужество, то
А тогда она переходила.
Отходила
уже, да,
отходила,
уже не была фрейлиной, совершенно верно, уже не была. Некоторые заслуженные дамы, преимущественно супруги великих сановников, могли быть удостоены высших придворных званий: гофмейстеры, статсдамы, обергофмейстер двора Ее Величества. Этот пост в течение многих лет занимала светлейшая княгиня Мария Михайловна Голицына. Я хочу обратить внимание наших радиослушателей, что я предлагаю им послушать из книги «Романы мы в изгнании», автор Думин. То есть книга дает представление о линии от Александра II до настоящих представителей романовской династии Марии Владимировны и Георгия.
Вот живущих, линию, и поныне.
Живущих поныне, да. Вот мы эту линию проведем, но проводя эту линию, мы захватываем и двор, и все остальное, что связано, потому что это все относится к династии, кто и как. И, конечно, я немножко буду захватывать книгу Скотта Прекрасную о том, что по другим Романовым, понимаете, сегодня я уже представила. Почему я обратила? Люди должны сегодня знать, так что же осталось? Вот, что не осталось, что совсем что растворилось осталось? В марганетических братьях, да, браках, марганетические браки, все растворилось, да? То есть они исчезли, они потеряли уже императорскую кровь, понимаете, и звание. А вот кто сохранил? Сегодня очень важно сказать. Так кто же сохранил?
Вот этот вот, обращая внимание на вот этот 100-летний, так сказать, отрезок, да? После 300-летия дома Романовых, о котором мы говорим еще совсем мало, мы должны будем обратить внимание на сохранившуюся вот эту вот линию.
Что сохранилось? Да? Что сохранилось? Вот как она выжила в этих жутких условиях?
Да, как бы, да?
В этих страшных условиях уничтожения, как же она выжила? Там, за рубежом.
И говоря вот об этих сохранившихся, так сказать, потомках дома Романовых...
Я говорю, откуда они вышли?
Да, мы будем...
Что такое Романовский дом, откуда они вышли?
Мы будем все-таки еще с вами говорить и о том, как устраивалась жизнь внутри двора.
Да.
И что она из себя представляла, вот как мы сегодня
Мы сегодня поговорили с вами о Большом дворе. Я думаю, что в следующий я вам перечислю малый двор, чем он отличался, и пойдем дальше. Потому что это действительно интересно. Как же устраивалось у нас? Мы говорим о династии, монархии, а мало ведь знаем, как это было устроено, понимаете? И поэтому для того, чтобы нам говорить о монархии и о 400-летии династии Романовых, мы должны все-таки больше знать, и больше представлять нашу историю и устройство этой монархии. Что это были за люди, и что они несли, что это было за поколение, и что оно несло, что это дало России. Понимаете, это очень важно.
Хорошо.
Как вы считаете?
Хорошо, я считаю, что все правильно. Сегодня мы заканчиваем нашу беседу. Я хочу напомнить, что в нашей студии была народная артистка России Тамара Никитична Воронина. Спасибо вам большое.
Спасибо, Валентина Федоровна, спасибо.